В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Присяжные оправдали бывших сотрудников компании «Евросеть», обвинявшихся в вымогательстве и похищениях людей. Главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева стала лауреатом премии Комитета защиты журналистов. В Соединенных Штатах началась официальная процедура привлечения к суду россиянина Виктора Бута, выданного властями Таиланда. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, присяжные единогласно и по всем пунктам оправдали бывших сотрудников компании «Евросеть», обвинявшихся в похищении человека и вымогательстве. Все подсудимые были освобождены из-под стражи в зале суда. Если оправдательный приговор по этому делу устоит, прокуратуре придется прекратить уголовное преследование бывшего владельца «Евросети» Евгения Чичваркина, дело которого выделено в отдельное производство, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Менее двух часов понадобилось присяжным, рассматривавшим дело в отношении бывших сотрудников «Евросети», на то, чтобы вынести единодушный вердикт – невиновны. Прокурорам не удалось убедить коллегию в причастности девятерых подсудимых, среди которых бывший вице-президент компании «Евросеть» по безопасности и юридическому сопровождению Борис Левин, семеро его подчиненных и сотрудник УВД Южного округа Москвы Александр Курт, к похищению человека, истязанию, незаконному лишению свободы, грабежу, вымогательству и заведомо ложному доносу. Такие обвинения были предъявлены подсудимым. Следствие же не сомневалось. Сотрудники «Евросети», ответственные за безопасность компании, обнаружив в 2003 году крупную нехватку товара на одном из складов, по приблизительным подсчетам убытки составили не менее 20 миллионов долларов, пытались самостоятельно взыскать эти деньги с заподозренного в краже водителя-экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и его напарника Дмитрия Смургина. По версии следствия, подсудимые с одобрения экс-владельца компании Евгения Чичваркина похитили Власкина и почти месяц удерживали его на разных квартирах, требуя от него и его родственников и Смургина вернуть сумму, эквивалентную стоимости похищенного. Все подсудимые свою вину не признали. Борис Левин, выступая с последним словом, оговорился, правда, что если и виновен, то лишь в несудебных методах, с помощью которых пытался вернуть украденное. При этом он отрицал факт применения физической силы к потерпевшим. По словам Левина, единодушие присяжных, оправдавших всех подсудимых, снимает все сомнения в невиновности.
Мы очень рады, что справедливость восторжествовала. И вот тот счет, с которым произошло голосование по всем вопросам, а их было всего 97, счет 12-0 по всем вопросам. Мы очень довольны этим, очень рады.
С самого начала, с момента возбуждения этого уголовного дела, вы отрицали свою виновность, теперь вас оправдали присяжные. Скажите тогда, с вашей точки зрения, кому было нужно возбуждение этого уголовного дела и для чего?
Это сложилось несколько векторов. Это личная месть мне. Это простой вектор, я его знаю и понимаю. Есть более сложный вектор, это удар по компании, который, как вы помните, был нанесен очень удачно. Именно после этого удара компания продавалась еще с очень большим дисконтом. Кто организовал этот вектор, я комментировать сейчас не готов. Я просто этого не знаю. Боюсь, что правды мы не узнаем никогда.
Вы не сомневаетесь, что обвинение будет обжаловать?
Оно совершенно бесспорно будет его обжаловать, потому что им по, так сказать, технологии своей работы они обязаны это делать. Они продержали 5 человек 2 с лишним года в тюрьме. Естественно, они сейчас будут пытаться доказать, что они это делали оправданно. Поэтому они пойдут, конечно, до конца. И более того, я еще и опасаюсь каких-то еще посторонних провокаций с той стороны, дополнительных. И вот если они произойдут, эти провокации, это не будет для меня удивлением.
Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать приговор, который Мосгорсуду предстоит вынести на основании вердикта присяжных. Адвокат потерпевших Марина Кончевская в интервью «Радио Свобода» сообщила, что пока не консультировалась со своими доверителями относительно внесения самостоятельной жалобы на приговор, но отметила, что оппоненты в ходе судебного следствия фактически обвиняли потерпевших перед присяжными.
Непонятно, такое скорое решение, потому что потерпевшие неоднозначные потерпевшие. Дело очень неоднозначное, дело сложное, информации много. Противоположной стороной были, я считаю, допущены грубые нарушения, потому что информация для присяжных давалась, которая в процессе данной категории не может быть представлена присяжным. И мы рассматривали дело в отношении подсудимых. И никоим образом не рассматривали дело в отношении потерпевших. Я ловила себя на той мысли, что вообще не защитник ли я в этом деле. Было много очень грязи вылито на потерпевших. Причем, если есть однозначные потерпевшие для противной стороны, то, простите, есть 5 потерпевших, которые не имеют к Евросети никакого отношения. Я считаю, что моими коллегами был нарушен главный принцип презумпции невиновности. Если они считают, что возбужденное уголовное дело доказывает вину человека, то, простите, что тогда должно доказывать нахождение на скамье подсудимого?
В то время, пока шло следствие по делу о похищении и вымогательстве, сам бывший глава и владелец Евросети Евгений Чичваркин покинул страну и поселился в Лондоне, где остается до сих пор. К настоящему времени его действия переквалифицированы с организации похищения человека на пособничество. В интервью «Радио Свобода» он сообщил, что хоть и надеялся на оправдание своих бывших коллег, но не ожидал такого вердикта.
Я знал, что люди невиновны, и они не заслуживают того, чтобы находиться в тюрьме. В этом я был уверен и с первого же дня об этом говорил. Я не верил в то, что длинные руки не долезут и не разбросят этот суд и не повоздействуют на присяжных, либо не отменят их Виталия Изместьева. Я опасался, что это произойдет. Слава Богу, это не произошло, поэтому суд был справедливый. Люди поступили по закону и по совести. Приговор точно будет обжалован. Во всех случаях к этому сейчас готовится прокуратура и менты. Потому что в противном случае им придется у Власкина отобрать машину, которую они до этого отобрали у законного приобретателя бандитским образом, без решения суда. И тогда им придется вернуть деньги, которые они отобрали у моих нянь, помощников и так далее. А они их уже пропили, естественно. Снять арест квартиры Бориса Сибирина. Да, придется самим, может быть, попасть под расследование, правомерные ли были действия, связанные с столь длительным арестом людей, раз они не виноваты.
Впрочем, Евгений Чичваркин не исключает и той вероятности, что оправдательный приговор в отношении его бывших подчиненных устоит. В этом случае уголовное преследование и самого бывшего владельца Евросети, вероятно, будет прекращено по принципу преюдиции. Однако Чичваркин, запрос об экстрадиции которого британский суд рассмотрит 21 марта 2011 года, возвращаться в страну не намерен до тех пор, пока перед судом не предстанут те, кого бизнесмен считает инициаторами уголовного дела.
Тогда эти люди должны идти за решетку сами, вернее, сначала в суд, а потом за решетку. Потому что те, кто это все придумал, а придумали это не маленькие мальчики, там два генерала МВД изначально крышевали эту ситуацию всю с ограблением рынка, они продолжают заниматься этой же деятельностью, но они же никуда не делись, они же даже дальше должны грабить и держать всех в страхе. А если я не наказанный, то как это так получается? Их тогда может каждый послать. Поэтому, если меня обозначили преступником, то я уже не могу не быть не преступником. Либо мне нужно было сидеть тихо с языком под лавкой и ждать, когда меня помилуют. Занести бабок и несколько лет тихо ждать.
26 ноября в Мосгорсуде стороны обсудят последствия вердикта присяжных, после чего суд удалится для вынесения приговора. Уже понятно, что он может быть только оправдательным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин. Он пытался провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты три боевика, оказавшие сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской столице Орджоникидзевская задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской» группировки Юсуп Дзангиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре во Владикавказе. Тогда погибли не менее 19 человек. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опроверг данные о хищениях 4 миллиардов долларов в компании «Транснефть», опубликованные блогером Алексеем Навальным. Центр избирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов. Зачем партия «Правое дело» объявляет о поддержке Дмитрия Медведева на выборах 2012 года, если нынешний президент еще не объявил даже о своем участии в них? Два года назад была закрыта партия «Союз правых сил» и появилась партия «Правое дело», труды лояльных Кремлю либералов. Михаил Соколов будет обсуждать с гостем нашей московской студии, сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, в нашей программе. Сейчас обзор публикации в международной печати. Сегодня это европейская печать. Обзор подготовил наш брюссельский корреспондент Виктор Анучко.
В европейских изданиях на разных языках встречается много похожих заголовков, которым можно дать примерно общий перевод. Вслед за Грецией – Ирландия. Теперь финансовое положение Ирландии вызывает озабоченность европейских учреждений и государств зоны евро. Во вторник в Брюсселе собирались министры еврогруппы, в которую входят только страны евро. А в среду заседал Совет министров экономики и финансов всего Евросоюза. Плановым вопросом было окончательное рассмотрение мер по финансовому контролю ЕС. Речь шла о трех новых европейских структурах по надзору за банковским сектором, страховыми компаниями и финансовым рынком. Но повестку дня изрядно нарушила ситуация в Ирландии. Поэтому ночная пресс-конференция Еврогруппы, репортажи с которой передали десятки европейских радио и телеканалов, была посвящена главным образом этой стране. Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, после довольно продолжительного восхваления усилий Ирландии в борьбе с кризисом, выразил опасение, что условия рынка таковы, что реформы и дополнительные меры по стабилизации могут оказаться необходимыми. Поэтому он приветствовал согласие Ирландии вести переговоры с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом о параметрах возможной помощи.
Мы подтверждаем, что все члены Еврогруппы без исключения будут действовать решительным образом и скоординированно, чтобы в случае необходимости сохранить финансовую стабильность зоны евро и что в нашем распоряжении для этого есть все необходимые средства.
Сказал Юнкер. В Брюсселе явно опасаются, что Дублин переоценивает свои силы и пытаются склонить его принять необходимые меры, пока он не оказался у края пропасти, как недавно Афины. Но ирландский министр по европейским делам Дик Роч, который дал интервью телеканалу Euronews, утверждал, что опасения штабов Евросоюза чрезмерны и демонстрировал оптимизм.
На самом деле ситуация не кажется такой уж бедственной. Я напомню, что Ирландия сейчас не нуждается в том, чтобы идти на рынок для восполнения своего государственного долга. У нашего агентства по обслуживанию долга очень солидный пакет наличности. Такой же запас наличных денег и у нашего резервного пенсионного фонда. Но рынки ведут себя нервно, и я могу понять, что страх затронул и банковский сектор.
По словам ирландского министра, пока не ясно, о каких именно мерах спасения идет речь. Председатель Совета министров экономики и финансов ЕС, бельгийский министр финансов Дидье Рейндерс, связывает надежды на сговорчивость Дублина с его консультациями с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, которые начинаются в ирландской столице. Многие европейские каналы процитировали ответ Рейндерса журналистам на вопрос о помощи Ирландии.
Несколько рано говорить о какой-либо помощи или о соглашении о помощи, пока не сформулирована сама просьба помочь,
отметил Рейндерс. Предположение министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, что его страна могла бы помочь Ирландии, вызвало горячую и едкую реакцию консервативных изданий. Досталось и Осборну, и Брюсселю, и Дублину. Да и пресса в целом страны фунта стерлинга критически относится к идее помощи Ирландии. Вместе с тем, Financial Times напомнила, что связь экономик двух стран столь тесна, что раскошелиться, наверное, все же придется. Брюссельская газета «Le Soir» поясняет, серьезное беспокойство в ЕС в связи с ситуацией в Ирландии вызвано опасностью заражения, которое может перекинуться на такие страны, как Португалия или Испания, где процентные ставки по долгосрочным займам сильно подскочили в последние дни. Агентство France Press процитировало португальского министра финансов Фернандо Тейшейра душ Сантуша, который заявил, что Португалия остается в зоне повышенного риска, так как бюджетно-финансовая проблема затрагивает отнюдь не одну страну. Вместе с тем, член Европейской комиссии по экономической политике Оли Рен, слова которого приводят бельгийские издания, призвал не поддаваться паническим настроениям. Вопрос о выживании евро не стоит, речь идет только об очень серьезной проблеме в ирландском банковском секторе. Сказал руководитель Европейского экономического ведомства. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете Радио Свобода. Комитет защиты журналистов присудил одну из своих ежегодных премий российской журналистке, главному редактору дагестанского еженедельника «Черновик» Надире Исаевой. Церемония вручения состоится 23 ноября в Нью-Йорке. Эту новость моя коллега Евгения Назарец попросила прокомментировать коллегу Надиры Исаевой, одного из учредителей еженедельника «Черновик», Биаку Магомедова.
Честно говоря, мы, конечно, не ожидали, что такую премию нам влючит такая организация, всемирно известная и достаточно такая влиятельная организация. Но два раза уже газете «Черновик» присуждали премию за лучшую газету городскую и за самую принципиальную позицию в сфере освещения республики. То есть в 2008 и 2009 году, значит, Союз журналистов России признавал, значит, газету «Черновик» самой лучшей среди городских и республиканских газет. Но вот эта премия, она, конечно, безусловно, поднимает авторитет газеты. И, как сказала Дира Исаева, это, конечно, не именно ее заслуга, а заслуга, конечно, всей редакции газеты, потому что один человек не может сделать то, что было сделано всем коллективом. Но я считаю, что это, безусловно, ее заслуга, потому что управлять таким коллективом это очень сложно, при том, что она является девушкой, и в ее адрес ежедневно сыплются угрозы как со стороны правоохранительных органов, так со стороны криминала, чиновников и других структур, которые воспринимают это деятельность как покушение на их самостоятельную позицию. Вот «Черновик», наверное, единственное издание, которое, наверное, в год несколько десятков исков поступает в защиту чести и достоинства от различных чиновников, от правоохранительных структур, в том числе и бывают угрозы. Вот недавно даже нашего журналиста избили, конечно, по федеральным каналам это не прошло, нашего спецкорреспондента Магомеда Хамагомедова, Дербентского спецкора. Мы не только публикуем о коррупции или там о правом беспределе в Республике Дагестан, но и сопровождаем ее вплоть до разрешения дела в судах. Я считаю, что им обоснованно дана эта премия.
Приведите примеры публикаций, которые имели наибольший эффект за последнее время.
Была публикация «Порочная практика». По этой публикации квалификационная коллегия провела проверку деятельности этих судей, судей Верховного суда. К нам поступила очень конфиденциальная информация о том, что один из судей перевозил боевикам на ракетные установки и был пойман еще в 96-м году, но в отношении его дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Поэтому он был снят с должности судьи именно по нашей публикации. Несколько было публикаций о бандитских группировках в самом Дербенте, которые тоже вызвали огромный общественный резонанс, возбудили дело, и, значит, это дело расследуется. И была недавно статья тоже «Гвардейцы кардинала», где мы писали о том, чтобы начальник республиканского УБЭП занимался крышеванием продавцов через Пизовского рынка, и через неделю после публикации статьи он самостоятельно по нашей информации подал отставку. В прошлом году в отношении нас был подан иск Роскомнадзором и прокуратура о том, чтобы закрыть газету. Верховный суд был подан иск, целый год рассматривался этот иск, была назначена лингвистическая экспертиза, которая проводилась в Минюсте. Там, значит, экспертиза показала, что никаких экстремистских высказываний в публикации «Черновика» нет. Верховный суд вынес решение о том, чтобы отказать иски Роскомнадзора и прокуратуры, и изыскал 300 тысяч рублей в качестве судебных расходов с Роскомнадзора. И они, соответственно, обжаловали Верховный суд России. И буквально 9 числа ноября был процесс в Верховном суде, и Верховный суд поддержал нас и оставил это решение Верховного суда об отказе иски Роскомнадзора в силе.
Это был начальник юридической службы дагестанского еженедельника «Черновик» Биака Магомедов. Вопросы ему задавала Евгения Назарец. Московское время 16:24. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские католики-миряне ведут в интернете сбор подписей под открытым обращением к патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Они просят вернуть приходу бывший католический храм святого семейства в Калининграде, который решением депутата областной думы передается Русской Православной Церкви. В ситуации разбирался мой коллега Павел Куравский.
Решением депутатов Калининградской области в собственность Русской Православной Церкви будет передано 14 зданий, в которых некогда размещались католические и протестантские храмы. В их числе здания, где сейчас размещаются Калининградская областная филармония, театр кукол, ПТУ номер 5, дом оркестра русских народных инструментов и другие. Кроме того, Православной Церкви перейдут 8 замков. Конфликт разгорелся после того, как глава Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Паоло Пецци, в юрисдикцию которого входит Калининградская область, в открытом письме назвал это решение областной думы безответственным и достойным сожаления, а РПЦ обвинил в лоббировании своих интересов в ущерб католикам региона. Директор информационной службы архиепархии Божьей Матери в Москве отец Кирилл Горбунов высказывается более мягко и готов к диалогу.
Точка зрения католической церкви такова, что эта ситуация должна развиваться для нас в конструктивном диалоге с православной церковью и с местными властями. Безусловно, католики представляют собой меньшинство, и тем не менее это не означает, что с их мнением, с их интересами и потребностями, как религиозной группы, нельзя считаться. Надо иметь в виду, что католическая церковь ни в коем случае не считает, что если храм будет передан религиозной организации, то это означает конец культурной жизни, да, этого объекта.
Здание бывшей кирхи после войны несколько десятилетий было заброшенным. Его начали восстанавливать в 70-е годы благодаря усилиям председателя горосполкома. В восстановлении храма и превращении его в органный зал филармонии принимали участие все горожане, независимо от вероисповедания. Исполняющий обязанности секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Дмитрий Сизаненко удивлен письмом Паула Пеццы и призывает католиков к пониманию и диалогу.
В обращении архиепископа Павла Пеццы, в частности, говорится о том, что этот законопроект готовился в тайне по законам лоббирования. В действительности никто не делал из этого никакой тайны, и местные СМИ уже весной публиковали материалы о том, что Русская Православная Церковь претендует на многие культовые здания, в том числе и на здание Церкви Святого Семейства. Когда обсуждался вопрос, кому же передать это здание, то областная дума поставила совершенно обоснованное условие. Филармония, которая существует в ней сейчас, должна продолжать свою деятельность на безвозмездной основе после того, как здание будет передано церкви. Католики очень жестко ставили условия. Мы просто хотим обратно получить наше здание. Православная церковь повела себя более гибко. Филармония будет продолжать свое существование. Если будет добрая воля с обеих сторон, то можно найти какие-то компромиссные решения. Никто не собирается лишать католиков их законного права или рассматривать их как граждан второго сорта. Существует какая-то напряженность в отношениях между католической общиной Калининграда и православной епархией. К сожалению, текст обращения архиепископа Павла Пеццы написан с очень эмоциональной мотивировкой, что обнаруживает некоторые противоречия, присущие вообще католической общине на территории России. Очень странно, что нам легче найти общий язык с католиками в Западной Европе, чем со своими родными соотечественниками.
Эксперты отмечают, что если бы католический храм Святого Семейства в Калининграде оставался в муниципальной собственности и не был передан РПЦ, впоследствии он мог бы быть возвращен католической общине на основании законопроекта о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям. Этот законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер призывает не забывать не только о конфессиональных, но и о культурных интересах жителей Калининграда.
Ситуация осложняется тем, что помимо того, что на храм претендует католическая община, там все еще существует действующее учреждение культуры, которому тоже надо куда-то деваться. И не надо забывать, что, значит, людей, заинтересованных в существовании Калининградской филармонии органного зала, ну, как минимум, не меньше, чем верующих с той и другой стороны. Поэтому этот вопрос очень сложный, и мне кажется, что Калининградская областная дума поторопилась с принятием такого решения, учитывая, что Калининградская область вообще просто исторически имеет чрезвычайно сложную культурную ситуацию, а этим решением был спровоцирован конфликт, которого совершенно спокойно, я полагаю, можно было избежать, если бы изначально была создана согласительная комиссия многосторонняя, которая бы спокойно в непубличном режиме обсуждала этот вопрос, прежде чем принимать решение.
Конфликтующие стороны уверены, что им удастся найти приемлемый для всех вариант. Тем временем сбор подписей под обращением католиков-мирян к патриарху Кириллу с просьбой передать кирху католической епархии продолжается в сети интернет. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, пытавшийся провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты три боевика, оказавшие сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевской задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской» группировки Юсуп Дзангиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре в Владикавказе. Тогда погибли 19 человек. Глава счетной палаты России Сергей Степашин опроверг данные о хищениях 4 миллиардов долларов компании «Транснефть», опубликованные блогером Алексеем Навальным. Центризбирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса, существенного повышающего налоги с предпринимателей. В Баку из заключения освобожден блогер Нан Гаджизаде, после того, как он отбыл более половины срока наказания. Спецподразделения нигерийской армии сегодня освободили 19 иностранных и местных заложников захваченных боевиками несколько дней назад на нефтяной платформе в дельте реки Нигер. Норвежский Нобелевский комитет заявил, что в этом году, возможно, не будет проводиться церемония вручения Нобелевской премии мира. Это связано с тем, что ни сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, ни кто-либо из членов его семьи, по всей вероятности, не смогут приехать в Осло. В Швеции прокуратура обратилась в суд за ордером на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа, подозреваемого в изнасиловании. В Ирландии для борьбы с финансовым кризисом могут потребоваться десятки миллиардов евро из средств Евросоюза и Международного валютного фонда, признал глава Центробанка Ирландии. Это была краткая сводка последних известий, наши новости. Эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и в интернете, на сайте «Радио Свобода», его адрес www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы я предоставляю слово главному редактору сайта Людмиле Телень. Она в прямом эфире. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Я сначала коротко пробегусь по тем обновлениям, которые, мне кажется, наиболее важны и наиболее интересны на нашем сайте. Прежде всего, вот только что пришло сообщение о том, что Сергей Степашин вступил в полемику с блогером Алексеем Навальным. У нас было много материалов и самого Алексея Навального, и комментаторов о ситуации с транснефтью. Напомню, Навальный обвинил эту структуру в том, что растрачено 4 миллиарда долларов, растрачено на, мягко говоря, по нецелевым назначениям. И вот Сергей Степашин только что через информационное агентство опроверг эту информацию и сказал, что, по его данным, Счетная палата проверяла эти факты. Речи не идет о 4 миллиардах, там совсем мелкие нарушения, и вроде как не о чем говорить. Ну, надо сказать, что заявление Сергея Степашина вызывает еще больше вопросов, потому что я напомню, что Алексей Навальный представил целый ряд документов. Эти документы можно посмотреть в том числе и на сайте Радио Свобода. Я думаю, что точка в этом споре не поставлена. Дело будет продолжено, и мы будем, конечно, за ним следить. Еще одно обновление в разделе «Блоги». Бывший прокурор, ухтинский прокурор Григорий Чекалин. Те, кто слушает и читает сайт Радио Свобода, знают эту фамилию. Это человек, который пострадал, потому что выступил с обвинениями в адрес правоохранительных органов, которые расследовали так называемое ухтинское дело. Так вот, он сообщает информацию о том, что второй человек, по его мнению, также пострадавший именно за то, что проявил принципиальность при расследовании ухтинского дела, отставной майор Михаил Евсеев, приговорен вчера к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. И это такая расплата за борьбу с коррупцией. Такова точка зрения нашего блогера и бывшего прокурора Григория Чекалина. Подробности, пожалуйста, вы можете прочитать в его блоге. Кроме того, вы можете посмотреть видеорепортаж о том, как вчера награждали Манану Асламазян статуэткой ТЭФИ в Москве. Вы помните эту скандальную историю, когда на основной церемонии ТЭФИ Манану не только не наградили статуэткой, но даже не объявили о том, что она получила эту награду. И вот теперь перед ней как бы таким образом извиняются. Видеорепортаж в нашем разделе, видеофото. Пожалуйста, приходите на сайт «Радио Свобода». И колонка Валерия Панюшкина, на мой взгляд, как всегда, блестящая и очень острая. Она касается образования детей-инвалидов и называется «Выставить государству счет» в разделе «Право автора».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Московское время 16:35. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас к одной из самых горячих тем этого дня. В Нью-Йорке началась процедура предания суду Виктора Бута, российского гражданина, экстрадированного в Соединенные Штаты из Таиланда. Федеральный прокурор заявил о том, что так называемый торговец смертью, так называют Виктора Бута, ныне является федеральным заключенным, и что это дело доказывает, никто не может укрыться от правосудия. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
В В среду, представляя на пресс-конференции обвинение против Виктора Бута, федеральный прокурор в Нью-Йорке назвал мужественной и новаторской многомесячную операцию Федерального управления по борьбе с наркотиками, в результате которой Бут отправился в Таиланд для встречи с теми, кого он считал важными заказчиками оружия, представителями леворадикальной колумбийской группировки ФАРК, причисленной к террористическим организациям несколькими странами, в том числе Соединенными Штатами. В рамках этого длительного расследования агенты антинаркотического управления перелетали из Кюрасао в Копенгаген, из Бухареста в Бангкок для проведения подпольных встреч, во время которых тайные осведомители управления выступали в роли представителей группы ФАРК, наркотеррористической организации. Встречались осведомители американских спецслужб с Эндрю Смуляном и другими партнерами Виктора Бута по бизнесу, пытаясь убедить Бута, главный объект их интереса, в том, что они готовы сделать многомиллионный заказ на оружие. Приманка сработала. Бут был арестован в Таиланде в распоряжении спецслужб. По их словам, объемные аудиозаписи разговоров с Бутом, подтверждающие его намерение продать группе ФАРК сотни портативных противовоздушных ракет, тысячи автоматов, взрывчатку, самолеты, которые должны были быть использованы и против американцев, участвующих в антинаркотических операциях в Колумбии. Почему Соединенные Штаты решили провести такую небывалую операцию по захвату российского гражданина? И как можно объяснить такое негодование со стороны официальных российских представителей арестом человека, обвиняемого в серьезных преступлениях? Я задал этот вопрос Джону Пайку, специалисту по вопросам безопасности, главе американской организации Global Security. Бут вел свои операции в сравнительно крупных масштабах. Он давно был, так сказать, на экранах радаров спецслужб, и они, наконец, решили, как мне кажется, что у них есть возможность добыть весомые улики против него. Наверняка их интересуют его контакты, источники, откуда он получал это оружие. Я думаю, что редкая активность России в его защиту, скорее всего, вызвано беспокойством его приятелей из российских спецслужб, тем, как могут отразиться на их операциях возможные признания обвиняемого. Ведь, объективно говоря, нелегальная продажа оружия в таких масштабах противозаконна, и она невозможна без помощи сообщников. Но будут ли преданы гласности на суде потенциально сенсационные подробности подпольной деятельности Виктора Бута, сказать трудно. Скорее всего, по словам экспертов, американская прокуратура и спецслужбы попытаются приберечь наиболее интересное для, так сказать, служебного пользования.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И к этой теме, теме выдачи Виктора Бута Соединенным Штатам, мы еще не раз вернемся в ходе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 39 минут. В программе «Время свободы», рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня я, автор Александр Гостев.
Российский писатель Григорий Чхартишвили, пишущий также под псевдонимом Борис Акунин, только что завел блог в живом журнале borisakunin.livejournal.com, который называется «Любовь к истории». В самой первой записи, озаглавленной «Как появился этот блог» или «Добро пропадает», он пишет:
«То есть не добро с большой буквы, оно-то не пропадает, а нажитое добро. Много лет я перелопачиваю тонны исторической литературы в поисках фактов и деталей, которые могут мне пригодиться в работе. Все, что цепляет внимание, аккуратно выписываю. Но пригождается максимум 5%, а остальные занятности так и лежат мертвым грузом, пропадают зря. Вот я и подумал, от чего бы не поделиться, а то ни себе, ни людям. Какие-то из этих разномастных сведений вам, я уверен, и так известны. Но что-то, возможно, удивит, напугает, обрадует или заставит задуматься, как в свое время меня. Буду вести этот блог, пока не иссякнут закрома».
Григорий Чхартишвили начал с того, что опубликовал таблицу соответствий социотипов, в которой известные литераторы и исторические деятели сопоставлены некоторым животным. Непосредственно затем пост о регистрации в благородном собрании для всех, кто пожелает общаться с ним, то есть с Борисом Акуниным, и оставлять комментарии. Соответствующие ссылки, разумеется, присутствуют. Вот что предлагает автор блога.
Вы знаете, кто я и как меня зовут, поэтому, пожалуйста, сообщите о себе кое-что и вы. Ответьте, пожалуйста, на вопросы соционического теста из интернет-версии моего романа «Квест». Сам я, как выясняется, божья коровка. Если хотите узнать, как моя собственная рубрификация социотипов соотносится с общепринятой, вот вам таблица. Но не забредайте там слишком далеко, а то увязнете. Просто установите свой социотип, распишитесь в справке и возвращайтесь. Пришлите на адрес user.borisakunin@gmail.com письмо с вашим именем, личным электронным адресом, результатом теста, а также, если пожелаете, с дополнительными сведениями о себе. Никто, кроме меня, этой информации не увидит, а мне интересно знать, с кем я разговариваю, пол, возраст, профессия, место жительства. После этого я добавлю вас в список членов благородного собрания, и вы сможете оставлять комментарии. Если вас не затруднит, в комментах прибавляйте к своему нику «социотип» вместо визитной карточки. Всякого, кто поведет себя в благородном собрании неблагородным образом, немедленно выпроводит за дверь городовой. Поэтому не тревожьтесь, здесь все будет благопристойно. Никто вас не оскорбит.
От Бориса Акунина как-то хочется ждать сразу текста о преступлениях и старине. И вот предпоследний пост «Привычки милой старины» или «Покаянная».
«Должен повиниться» – фраза, долго украшавшая черно-белые фандоринские обложки. Памяти 19-го столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом – бессовестный рекламный обман. Говорю это как человек, пролопативший страницы уголовной хроники русских газет, начиная с 1860-х годов. Ранее в России то ли вообще не было преступности, то ли цензура не разрешала публиковать криминальные новости. Никакого изящества и вкуса в убийствах той эпохи нет. Обычное тупое зверство, часто бессмысленное и почти всегда пьяное. Газетные отчеты о душегубах России, которую мы потеряли, вызывают тоску и отвращение.
Далее Чхартишвили Акунин приводит три примера самых, что ни на есть, типичных злодейств «изящного века» в кавычках. На этот пост появились первые комментарии, превратившиеся в такую вот дискуссию. Сначала пишет пользователь ЖЖ Слава Маламут.
Очень прошу уважаемого автора покаяться и во второй части рекламного обмана из вышеприведенной цитаты. Дело в том, что литература XIX века тоже ведь была не ахти. Читал я этого вашего Достоевского «Чушь, муть и смертная тоска». Ходят кругами, разговоры разговаривают, а чуть что, хрясь, рубашку на себе рвать. И мораль это всей – крестись да покайся, покайся да крестись. Тьфу на него, на этого вашего Достоевского. Уже не знаю, кому эта ерунда может показаться более великой, чем творение мастеров XX века – Ильфа и Петрова, Акунина и Роулинг. Кто скажет, что ему проповедники бородатые больше нравятся – врун и задавака. Из всего, что этот любимец литературоведов написал, читать можно разве только новонайденную повесть «Теорийка». Да и она, если уж быть честным, далеко не Акунин.
На что отвечает пользователь Туфли?
Литература XIX века – это далеко не Достоевский, это Дюма, который отец. Дюма велик, грандиозен, знаков и культов. Он один стоит всех Достоевских с Толстыми, и он один делает литературу целого века великой. Что до перечисленных вами метров, то двое из них принадлежат не 20-му, а скорее текущему столетию.
Видимо, прочитав комментарий выше, московский поэт и литератор Лев Рубинштейн вложил свой смысл в короткое поздравление. Поздравляю, дорогой, с прибытием. Всем, кому интересен блог Бориса Акунина, сообщаем. В сегодняшнем, самом последнем посте писатель рассказывает о том, как у него родилась идея романа «Статский советник».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Кратко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, пытавшийся провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты три боевика, оказавшие сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской столице Орджоникидзевской задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской группировки» Юсуп Дзангиев. Он подозревается в причастности к теракту в сентябре в Владикавказе. Тогда при взрыве на рынке погибли 19 человек. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опровергает данные о хищениях 4 миллиардов долларов компании «Транснефть», опубликованные блогером Алексеем Навальным. Центр избирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса, существенно повышающего налоги с предпринимателей. Спецподразделения нигерийской армии сегодня освободили 19 иностранных и местных заложников, захваченных боевиками несколько дней назад на нефтяной платформе в дельте реки Нигер.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Американский суд дождался Виктора Бута. Репортаж из Нью-Йорка.
Комментарии экспертов.
Избиение Олега Кашина. Часть атаки на Кремль. Мнение политологов.
Право автора.
Остатки роскоши. Владимир Абаринов. О распродаже имущества Бернарда Мэдоффа.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Россия практически завершила уборку зерновых, собрав их примерно на треть меньше, чем годом раньше. Может ли нынешнее засушливое лето привести к возникновению дефицита зерна на внутреннем рынке и к значительному росту цен на хлеб? Об этом обозреватель «Свободы» Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
В нынешнее жаркое и засушливое лето, согласно официальным данным, сельскохозяйственные культуры в стране погибли более чем на 13 миллионов гектаров или примерно на 30% всех засеянных зерновыми площадей, а общие прямые потери отрасли составили почти 42 миллиарда рублей. К 16 ноября, как сообщило Министерство сельского хозяйства, Россия практически завершила уборочную кампанию, обеспечив урожай зерна в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, на уровне 64 миллионов 200 тысяч тонн. Каким в реальности может оказаться его объем, а также балансовые запасы зерновых в целом с учетом остатков урожая прошлого года, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Стандартные показатели отходов после подработки зерна, это будет среднее по России, видимо, как и в том году, порядка 5%. Значит, соответственно, можно ожидать вот такой валовый сбор, который несложно высчитать. Что будет обеспечено? Все внутреннее потребление порядка 72 миллионов тонн. Это и семена, и продовольственные, и фуражное зерно, все-все-все. Ну, естественно, без экспорта. Ну, а запасы, то, что официально дает рост от 26,4, но я немножко корректирую в сторону понижения, 24,5 где-то. Соответственно, вот считайте, 61 где-то миллион тонн зерна будет собран, плюс 24-25. То есть где-то ресурсы будут порядка 88 миллионов тонн. Потребление 72, разница 17 миллионов тонн. Но из этого потребления надо убрать еще экспорт 3,7 миллиона. То есть 14-15 миллионов тонн – это те ресурсы зерна, которые Россия имеет.
Иначе говоря, даже при сокращении урожая зерна более чем на треть по сравнению с 2009 годом, дефицита зерна в стране опасаться не следует.
По стране в целом дефицита зерна не будет, это однозначно. Вопрос то, что могут возникать, так скажем, то, что называется локальные дефициты. Ряд регионов пострадал от засухи достаточно сильно и жестко. И, соответственно, у них зерна собрано меньше, и им требуется зерно, чтобы поступило из других регионов. Но в этом случае государство уже предприняло определенные меры. В частности, установило льготные железнодорожные тарифы, которые призваны обеспечить перемещение зерна по территории страны. Но это должно, в принципе, решить эту проблемку.
Тем не менее, ранее относительно неблагоприятные прогнозы по урожаю зерновых уже привели к росту цен на зерно и хлеб. На ваш взгляд, насколько значительным он может быть в дальнейшем?
Зерно, естественно, стало дороже, потому что если издержки были в том году в тех регионах, особенно которые пострадали от засухи, имели одну и ту же величину по сравнению с этим годом, то в этом году-то издержки остались прежние, а зерна они собрали меньше. Так что какой-то рост может быть, но он не может быть радикален. Есть ведь и естественный прирост цен, инфляционный. инфляционный. Дорожание идет тарифов на перевозки, стоимости топлива и коммунальных расходов и всего остального. Это будет давать свою накладку на ценовую ситуацию. Но я могу сказать достаточно уверенно о том, что радикальное повышение цен в пределах выше, чем уровень инфляции, не должно отмечаться.
Некоторые эксперты прогнозируют, что сокращение запасов зерновых приведет не столько к подорожанию хлебобулочной продукции, сколько к росту цен на продукты животноводства. Могут ли в стране возникнуть проблемы с производством мяса?
Здесь вопрос, что считать проблемами с мясом. Вот сегодня, если смотреть по реальной ситуации, то себестоимость производства той же свинины – это где-то порядка 52-60 рублей. Зерно составляет стоимость порядка 60%. То есть удорожание зерна даже вдвое, оно приведет к снижению доходности животноводческой отрасли. Это однозначно. Но оно не является основополагающим фактором для того, чтобы произошел резкий рост цен. Тут другие проблемы о том, что у животноводов есть проблемы с тем, что им надо еще и рассчитываться по кредитам, то есть финансовое их состояние. То есть здесь цепляется много факторов, но здесь уже специфические решения. Но в любом случае надо учитывать то, что цены на любую продукцию, особенно сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания, они же определяются спросом. И есть определенные достаточно ясные ограничения по ценовому спросу. То есть мы можем хотеть поднять цену выше, но существуют ценовые ограничения, которые этого не допускают.
А как, по вашим данным, обстоят сегодня дела с посевом озимых? Ранее говорили о том, что из-за неблагоприятных погодных условий их объемы будут сокращены, что, безусловно, окажет влияние на урожай уже будущего года.
Озимый сев прошел, он прошел на меньших площадях, чем в прошлом году. Вообще-то говоря, это совершенно очевидная вещь, так и должно было произойти, потому что при всех пожеланиях благих климатические условия не позволяли в ряде регионов своевременно провести сев в полном масштабе. Отсели где-то 15,5 миллионов гектар, это меньше, чем в прошлом году, честно, меньше. Но состояние озимых пока вот та информация, которая поступает, весьма приличная. Ну а дальше уже люди предполагают, Бог располагает. Ну, прогнозы можно давать любые, в любое время. Вопрос только, насколько они будут объективны. Сейчас эти прогнозы будут носить в значительной степени умозрительный характер и не давать тот эффект, который они должны давать.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал перспективы развития предпринимательства в двух регионах – в Томской и Ростовской областях. Где больше возможностей для мелкого и среднего бизнеса? Что мешает развитию предпринимательства в стране? Каков коллективный портрет современного российского бизнесмена? Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным социологов, в целом по России к предпринимателям относят себя 3-4% граждан. Потенциальных же бизнесменов, то есть тех, кто планирует в ближайшее время открыть свое дело, около 12%. В Москве этот процент выше, чем в регионах. В данном случае в Ростове и в Томске применялись две методики изучения общественного мнения. С одной стороны, массовые опросы, а с другой – глубинные интервью с предпринимателями. О результатах исследования рассказывает социолог Лариса Паутова.
Решила действительно создать максимальные условия для молодых людей, поскольку обратили внимание, что, скажем, в Москве очень часто программы предлагают субсидии и гранты для молодых предпринимателей, но тех, кто хотел бы взять эти субсидии, не так много. Люди часто просто не готовы ввязаться в эту достаточно сложную для себя игру с властью и со своей жизнью. И вот в Томске мы проводим комплексное исследование. С одной стороны, нам интересно понять вообще население этого отдельного региона, насколько оно готово создавать собственный бизнес и насколько сибиряки отличаются от россиян. И мы видим, что, в общем-то, эти процессы напоминают нам общероссийские. Примерно каждый 10-й, каждый 12-й хотел бы создавать собственный бизнес при определенных условиях. Конечно же, хотелось бы, чтобы процент людей, которые готовы рискнуть, был выше, потому что, опять-таки, есть федеральный заказ и региональный заказ на то, чтобы именно в этом регионе бизнес рос. Но, в общем-то, данные не совсем может быть оптимистичны.
А что, собственно говоря, мешает развитию бизнеса в российских регионах?
очень много страхов. Это страхи прежде всего связаны с тем, что в России бизнесмен не застрахован от того, чтобы не столкнуться со сложностями бюрократическими, с коррупцией. Он сталкивается с высокими налогами. Сейчас, может быть, время такого жесткого бизнеса в стиле бригад ушло в прошлое, но, тем не менее, сейчас бизнесмен борется не с такими же, как он борется с властью, он борется с коррупцией, он борется с высокими налогами. И вот эти страхи, они, конечно же, характерны для всех категорий населения и даже для молодежи. И, конечно же, я думаю, во многом вот эти страхи связаны с образами, которые до сих пор существуют в СМИ. Такие достаточно интересные медийные фигуры предпринимательские, как Чичваркин или Ходорковский, вызывают скорее страх, нежели желание открыть собственный бизнес, либо расширять бизнес и играть с властью.
А какова в этом смысле ситуация в другом регионе, который вы посетили, в Ростове?
Это южный регион, который максимально приближен вот к такой исторической предприимчивости, потому что Ростов, папа, Ростов всегда был купеческим городом, торговым городом. И здесь предприимчивость мы можем встретить на каждом углу. В целом доля предпринимателей в Ростовской области выше, чем по стране. Но там тоже есть проблемы. То есть это традиционная купи-продай. Современный же бизнес – это прежде всего инновационный и технологичный бизнес. А вот в этом регионе как раз доля наукоемкого бизнеса, инновационного бизнеса очень низкая.
Удалось ли вам увидеть некий коллективный портрет российского предпринимателя? Если да, что это за люди?
Это особый тип личности. Это прежде всего не столько ценность денег, это прежде всего ценность самореализации. Вторая, конечно же, черта – это независимость. В общем-то, они не любят субординацию, не любят дисциплину, они не любят авторитетов, поэтому у них часто возникают проблемы, особенно в России, с властью. Это человек действия, и, конечно же, это активный, коммуникабельный, общительный, очень общительный человек. Это люди, которые желают изменить мир. Мне очень нравится выражение Стива Джобса, который во многом является олицетворением современного бизнеса. Мы можем всю жизнь продавать газировку, а можем изменить мир. И Стив Джобс создает Apple, он создает бизнес нового типа. Вот это как раз типичный пример современного предпринимателя, желание что-то вокруг себя поменять.
Говорила Лариса Паутова, директор проектов Терри, фонда «Общественное мнение». В целом, выводы социологов неутешительны. В современной России не лучше условия для предпринимательства. В стране сложные отношения между властью и бизнесом. Видимо, прежде всего поэтому процент людей, желающих завести свое дело, по некоторым данным, не растет, а даже снижается. Более подробный рассказ об этом исследовании слушайте в воскресенье 21 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе поговорим о награждении главного редактора дагестанского еженедельника «Черновик» Надиры Исаевой премией Комитета защиты журналистов. Еще одна тема, связанная с Кавказом, это нападение на известного правозащитника в Чечне, на дом известного правозащитника в Чечне. Итак, мы продолжим сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он разговаривает, он общается с женой, с папой.
Нам необходима стабильность, открытость и предсказуемость, которую предоставит нам
договор. Он содержится в одиночной камере.
Было оказано
давление. Согласно имеющимся документам, вот лишь
часть.
Мы приветствуем решимость правительства Ирландии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».